Друзья, я хотел спросить, ну, конечно, я не думаю, что у вас было, может быть, время на это, как бы лагерь, все-таки, но тем не менее, кто-то нашел, может быть, тексты в Новом Завете, отвечающие на три вопроса?
Да.
Нашли, да?
Да.
Очень хорошо. Пожалуйста, кто нашел, можно поделиться этим текстом. Ну, ты можешь, как бы, прочитать текст и сказать мысли сами, очень будет хорошо.
Ну, да, 12 стих. 12 глава, 1 стих, послание к Римлянам. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Вот первый стих только. Возможно, там наоборот отвечает по вопросам. Что как? Что делать, значит? Представить тела наши в жертву живую, святую. Даже здесь представить тела ваши в жертву.
Да, достаточно, да.
Ага. Потом, как это делать? Милосердием Божиим. Если я не ошибаюсь. Представить милосердием Божиим. Представьте тела ваши.
А ты думаешь, милосердием Божьим он думает представить или умоляет милосердием? Вот милосердие относится к умоляю или к представить? Умоляю вас милосердием Божьим. Наверное, здесь больше слово «как» или «каким образом» относится к словам «живую, святую, благоугодную Богу». То есть представьте тела ваши в жертву. Это вот то, что надо сделать. А как, каким образом это сделать? Вот жертва, какая жертва должна быть? То есть она должна живая, святая, богоугодная. Потому что можно представить тела в жертву, и это Богу не угодно. А вот это вот, как бы, каким образом, это больше бывает.
Зачем? И зачем? Для разумного служения вашего.
Для разумного служения. Да, хорошо, отлично. Пожалуйста, есть еще какие-то? Вот с этого рядом.
Иакова 3.13. Мудр ли или разумен, кто из вас, докажи это на самом деле, добрым поведением, с мудрой кротостью. Что от нас ожидает текст, это что мы, у нас поведение было доброе, и что мы были кроткими.
Так, подожди, еще раз, как 3.13?
3.13, Иакова.
Итак, мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Что требует от нас этот текст?
Что мы были кроткими и поведение у нас было доброе. А как это нам сделать? Это нам сделать...
Трудно.
Но мы, да, мы должны быть, доказать это добрым поведением своим.
А не кажется тебе,
для чего же нам быть мудрыми и кроткими? И разумный.
А не как кажется, наоборот. Немножко наоборот.
Наоборот,
вот посмотри,
да.
Что мы должны делать? Мы должны доказать свою мудрость и кротость.
А можно и так, да.
Вот в этом тексте призыв «докажи». Вот докажи, это призыв, так? Вот докажи. А что докажи? Мудрость и кротость докажи. Вот можно от нас так, требуется, да. Чтобы мы доказывали мудрость и кротость.
Ну, если доброе поведение...
А каким образом?
Ну, да.
А это так, добрым поведением, на самом деле, да? Это хорошая мысль, кстати, очень интересная. Такая проповедь, знаете, будет выхода кафедры. Братья и сестры, я хочу, чтобы, например, докажите мне, пожалуйста, что вы мудрый и кроткий. Например, да? А Яков реально пишет, докажи, что ты мудрый и кроткий. А мудрый и разумен, прошу прощения. Мудрый и разумен. Вот ты мудрый и разумен, вот докажи это. Интересно, мне такая мысль даже пошла. Вот с молодежью общаешься, скажите, вот вы мудрый и разумный, да, а докажите. Как это докажете? Вот как вы докажете, что вы мудрый и разумный? Ну, я там знаю таблицу умножения. До 4. Ну, вот. А еще как ты докажешь? И вот человек, интересно, человек может по-всякому доказать. Оказывается, доказательство мудрости и разумности заключается в том, что он на самом деле ведет себя кротко и добро. Это мысль. А если человек себя ведет не кротко и не добро, как я вот это... На этот случай не буду рассказывать. Просто я уже рассказывал. Ну ладно, хорошо, очень хорошо. Я сейчас запишу это все. Мне это понравилось. Значит, Иакова 3.13. Доказательство. Мудрость. И разумность. Вообще молодежь, она, ну, подростки особенно, они все время считают, что они такие разумные. И вот пусть доказывают теперь. Хорошо. Пожалуйста, еще есть? Да, пожалуйста, хорошо очень. Отлично. Хорошо. Что делать надо? Да. И зачем? И жить, да? И жить. Да, спасибо. Хорошо. Действительно, кстати, от языка очень много зависит. Человек языком своим оправдается, языком своим осудится. Пожалуйста, я тут еще, может быть, что-то нашел? Вообще, это довольно интересный процесс такой, нахождение какие-то. Хорошо, пожалуйста.
Колоссянам 3:17. Все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Благодаря Ему будете.
И все, что делаете. Итак, что от нас хочет этот текст? Или что требует от нас автор? Что, все, что делаете, делайте от души, как для Господа, да? А как это достигнуть? Вот смотрите, я, например, хочу, вот я в своей жизни хочу делать от души, как для Господа. И мне говорят, делай от души. А где секрет? Вот как мне делать это от души? Каким образом я должен это сделать? Наверное, секрет в благодарности, да, благодаря. Вот ты будешь благодарным. Знаете, вообще на самом деле это очень серьезная мысль. Благодарность, вот был такой один человек очень известный, он сказал такую фразу. Любовь начинается с благодарности. Я приехал в одну семью, они много-много лет живут вместе в браке, но они в разных верах. Он в нашем братстве, а она не в нашем. Ну, не, она неплохая женщина, просто не, это не факт, это не так сильно важно. Важно, что когда что они прожили лет, наверное, 30 вместе, а у них такие отношения между собой, что жена сказала такую фразу. Вот если бы я была Евой, то я бы плод с дерева взяла, но муж бы не дала. Мне бы жалко было. Ну, не потому, что она бы хотела защитить, а потому, что ей было бы жалко. Вот она бы не поделилась с ним. Вот такие у них отношения. И они решили развестись. И я встретился с ней, она говорит, в моем муже нету ничего доброго. Вот вообще ничего доброго в нем нет. Абсолютно. Это просто какой-то сгусток тьмы, она открыта. И я вот, когда я говорю, а сколько лет прожили вместе? Она говорит, ну 25 или 30, не помню. Я говорю, и что, за всю жизнь не было ничего доброго? Она говорит, ничего, вот ни одного дня доброго не было. А вообще он человек неплохой, я его знаю хорошо. Так, я не поверил ей. Я говорю, вот я знаете, что предлагаю? Вы возьмите листочек бумаги и ручку и вспомните за всю свою жизнь хотя бы одно дело, которое он вам сделал доброе. Хотя бы одно. Она говорит, не надо ручку, листочек, все равно ни одного дела нет. Я говорю, ну вы подумайте. И вы знаете, и она вспомнила. Она потом говорит, я вспомнила. Когда, говорит, это было еще на заре нашей женитьбы, ну, совместной жизни, я сильно заболела, и он принес мне виноград. И этот виноград, говорит, я помню, как мне было жарко, я съела, и он так растекся, такие живительной влагой у меня во рту, и мне так приятно было. И он это сделал искренне. И я сказал ей, ну вот теперь пойдите и скажите, вот муж, у нас с тобой 30 лет, все плохо, ничего доброго у тебя нет, вообще ноль. Но один случай был. И я вот за этот случай хочу тебя искренне поблагодарить. Вот за один случай в жизни хочу тебя поблагодарить. За то, что ты мне тогда принес виноград. Вы знаете, она потом говорит, что я когда решил это сделать, я вспомнил еще один случай. А потом еще. И потом я взял листочек и написал много случаев, когда он сделал мне хорошее. И потом я подумала, в общем-то, у меня муж и неплохой. Хороший муж. Друзья, вы знаете, ну, проблем у них остались в семье, все равно некоторые, но уже они, по крайней мере, не развелись, по милости. Друзья, вы знаете, вот благодарность – это действительно то, что дает нам силы. Вот она, вот, например, вот один человек в моей жизни очень много сделал добра. Когда я только уверовал, он в моей жизни сделал очень много добра. И он принял в моей жизни участие, он духовно меня поддерживал и воспитывал. И, ну, в общем, всячески он меня охранял, оберегал, хотя жил от нас километров 200, Ну, он большое на меня влияние оказал, этот человек. А теперь этот человек находится в очень трудных обстоятельствах. Духовных. У него сильное ослабление духовное. И вы знаете, вот этот человек сейчас как бы подвергается нареканию со стороны церкви. Но не у нас, церковь далеко живет. Но я знаю, что это справедливо. Это абсолютно справедливо. То есть он действительно духовно ослабел и ведет себя не очень правильно. Но я не могу его осудить, понимаете? То есть моя благодарность к нему, она хранит меня от осуждения. Я молюсь за него, поддерживаю. Я не одобряю в его поступках некоторых. Но, тем не менее, я его не могу осуждать и так приговорить его. Знаете, ну все. Если бы это был какой-то чужой человек, я бы сказал, ну ладно, там, ну бывает. Как бы отлучит и все. А я здесь не могу, знаете, как бы жалко очень сильно. И молимся, и постимся, и переживаем. Вот, друзья, вот когда у нас есть благодарность, когда вот у детей, я прошу прощения, что я отвлекаюсь, потому что это важная тема, когда вот, например, у детей, вот они подрастают, и у них против родителей начинают. Вот родители там вот не понимают, вот, там, денег не дают, еще что-то. Друзья, вот очень сильное средство – это благодарность. Вот надо вспомнить, что родители для меня сделали. Какими родители, да, вот вспомнить. И вот эта благодарность, она позволит нам более трезво глядеть на людей. Она позволит нам... Вот любовь начинается с благодарности. Самое сильное средство против ропота – это благодарность. Самое сильное средство против вражды – это благодарность. Вот брат меня обидел, допустим. Ну, случайно или специально, неважно. Если я помню его благодеяние ко мне и доброе его отношение ко мне, если я об этом помню и не забываю, благодарность не позволит мне против него пойти. И так далее, и так далее. Вот благодарность. И вот там тоже. Все делайте от души, как для Господа. Это написано рабам. Там написано рабы. Чуть выше есть по тексту. Там написано женам, мужьям, детям, отцам. Как делать все для Господа? Ну, как делать от души, когда ты раб? Это очень трудно. И секрет – это благодарность Господу. Вот благодаря Бога, вот ты благодаришь Бога, и у тебя есть силы делать от души. И еще один момент насчет благодарности. Друзья, эта благодарность – это секрет успешной молитвы. Написано в Библии так, послание филиппийцам или фессалоникийцам. Написано так. Всегда в молитве и прошении открывайте свои желания пред Богом. И там написано одно слово, которое я пропустил сейчас специально. Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Друзья, всегда молитвы и прошения открывайте свои все желания, но как? Но с благодарением. Вот эта благодарность, друзья, это отдельная тема. Хорошо, что вы ее задели, просто отличная тема. Благодарность дает нам много-много благословений. И в последнее время люди будут неблагодарными. Вот какие люди будут. Они будут неблагодарными. Это не означает, я когда недавно слушал об этом стихе, размышлял об этом стихе, и я подумал, что как будто какая-то ошибка. Сейчас люди, наоборот, благодарны. Всегда говорят спасибо. Всегда говорят спасибо. Ну, не знаю, в Америке очень вежливые люди, вы заметили же, да? Я там... Что-то вот так шел спиной и столкнул одного человека, чуть не свалился. И знаешь, что он мне сказал? I'm sorry. Он мне сказал. То есть я думаю, я должен извиняться. А он, что-то это. Вот. Потом в России я рассчитался карточкой. И мой банк, когда вот в аэропорту сидели, там, завтракали, я рассчитался карточкой. И мой банк заблокировал операцию. То есть, как бы деньги снялись с карточки, мне смс пришла, текст месседж пришел, что деньги ушли. А у нее написано, что отказ. И она пришла, она так извинялась. Это вы знаете, мне ж неловко стало, вы простите, что-то какой-то сбой. Вы могли бы в банк позвонить. Я звоню в банк, они говорят. Это мы заблокировали операцию, потому что мы посчитали, там, какая-то ситуация, что куда-то я поехал и не предупредил их. А это, в общем, как-то они запереживали, что карточка там украдена. И они заблокировали эту операцию. Она вообще не виновата. Она извинялась, я не знаю как, долго, в общем, там, все ему, вы простите, пожалуйста. Вот он говорит, он все с аппаратом у нас. Я говорю, да вы что, это, я говорю, я в банк позвонил, они сказали, что вы не виноваты. Ой, да это, наверное, что-то у нас тут менеджер напутал. В общем, короче, я потому что стал ее утешать, эту женщину. Вот. И потом я сижу дальше, мы пообедали, и деньги вернулись на карточку. Ну, то есть пришла смс. Я пошел к ней, сказал, что вы не переживайте, деньги вернулись. Она, ой, вы знаете, вы, вот это так мне неловко. В общем, там вся ситуация. Вот люди как бы благодарные сейчас. А Библия написано, что люди неблагодарны. Как это понять? И вот я пришел к выводу, что вот благодарность, на самом деле, это более глубинное чувство, чем вежливость. Это чувство, когда мы помним о том, что нам сделали. Вот я замечал, знаете, вот делаешь добро человеку, делаешь, и потом один раз ты ошибся, и все. И все твое добро, оно даже не вспоминается. Согласитесь, да? Так бывает. Вот еще короткий пример тоже. Вот с одним человеком общались, и смотрю, он стал на меня смотреть как-то не очень хорошо. Я к нему так, и так, и так. Он это... Я говорю, слушай, ну в конце концов, что случилось-то? Он говорит, ты про меня вот там вот, вот этому человеку сказал, что я вот это дело сделал. А этого человека даже никогда не видел. Я этого точно не говорил, 100%. Я говорю, это неправда. Я этого не говорил. И он говорит, да нет, мне сказали, что ты говорил. И я ему говорю, хорошо, вот тебе сказать, что я говорил. Я задаю тебе вопрос, почему ты поверил? Ну, мне же сказали. Ну, мало что тебе сказали, может, тебя обманули, может, ты неправильно понял. Почему ты поверил? Мы с тобой знакомы 5 лет. За 5 лет я хоть раз что-то плохое тебе говорил, хоть раз. Мы с тобой друзья были большие. Он говорит, да, за 5 лет нет. Вот я говорю, 5 лет, мы с тобой в прекрасных отношениях. Почему один раз что-то случилось, и ты не сказал, стоп, тут какая-то странная ситуация. Мы с ним 5 лет нормально, и здесь... Один раз, ну что-то не то. Наверное, это неправда. Наверное, почему вот это один случай, он перечеркнул все эти 5 лет. Вот почему? То есть, вот человек вот так устроен сейчас, в наше время, он испорчен так. И это у меня есть качество, это качество есть у вас, надо с ним бороться. А вот благодарность, то есть, это то глубинное чувство, когда мы не забываем о Божьих благодеяниях, когда мы не забываем о благодеяниях человека к нам, когда мы помним это, и это чувство, оно... Такие благословения нам приносят, это просто удивительно. И в дружбе, и в семье, и в отношениях с Богом, и в церкви, друзья. Вот. И последний самый короткий пример, очень такой короткий пример. Я когда приехал в город Ейск, переехал жить, то церковь меня приняла очень хорошо. Там была небольшая церковь, они приняли меня очень хорошо. Они меня снабжали продуктами там. Я вот потом просыпаюсь, открываю дверь, тут коробка стоит с продуктами, например. Ну мы тут переехали, не работает, ничего нет. Ну так вот хорошо, снимали квартиру. И вы знаете, церковь меня так приняла очень сильно. Хорошо. И вот до сих пор, вот уже 7 лет прошло, я как бы стал пресвитером церкви, церковь увеличилась значительно, и какие-то трудности, но вот это вспоминание о том, как меня приняли, оно меня хранит от, знаете, такого как бы, как вам выяснить, такого, ну, короче, я не буду с ними ругаться, вот. То есть, если вдруг они что-то неправильно делают, то я могу сделать замечания, иногда где-то, может быть, там, строго там, но внутреннее понимание, что эти люди когда-то меня очень сильно хорошо приняли, вот это чувство, оно правильное отношение сформирует между нами. У нас нету конфронтации вообще. Я им реально до сих пор очень сильно благодарен. И хотя мне приходится иногда их воспитывать, а у нас такие, знаете, у нас, вот у вас есть проблемы с молодежью, там, а у нас проблемы с бабушками. И на собрании болтают. Ну, они у нас хорошие отношения такие, добрые. Я так говорю, так, а, две бабульки разговаривают, я так на них в сторону посмотрел. А я так на них посмотрел, такие, вот. Потом опять пройдет, они опять разговаривают. Я уже так, вот я стою, говорю, так, Светлана Петровна, Ксения Антоновна, рассажу вас, одну туда, одну туда. Ой, Денис, побольше не будем. То есть иногда... И надо приходится что-то такое делать, иногда приходится. Вот. А у нас они вообще, я могу про них много рассказывать. Одна бабушка, она очень любит петь, чуть-чуть отвлекусь. Она очень любит петь соло. Но она такая, возможно, не состоявшаяся композитор, потому что она все время сочиняет новую музыку на каждый куплет. Вот. Подыгрывать тяжело. И вот она встает и поет. Поет, значит, такая, значит... Там, например, Иисус души спаси. А другая бабушка, ее подруга, она сидит вот на лавочке. А у нас дом молитв очень маленький, хотя народу много, но дом молитв маленький, сейчас мы новый строим. И вот она все время подпевает ей. А та поет. Значит, Иисус души. Люда, не пой. И говорю, не пой. Вот у нас такие вот бабушки, знаете, это просто, вот если они умрут, да, мы, не знаю, мы страшно скучаем, они вот все вот такие, вот все такие. Это знаете, как здорово. Вот. Они во время собрания, вот идет проповедь, проповедь брат, приехал в церковь брат, вышел за кафедру, начинает проповедовать, И там какой-нибудь бабушка: подожди, брат, я что-то не поняла вот эту мысль. Ты можешь ее изменить еще? Вот. А еще одна у нас бабушка есть, она очень любит продолжение истории. Например, вот знаете, иногда в проповеди рассказывают историю. Ну, например, вот приехал муж домой, а жена, например, его не встретила. Она, например, оказывается, куда-то уехала. Ну, короче, неважная история, да, какая-то история. И он какую-то мысль из этой истории извлекает и говорит. И в конце он сказал: аминь. У нас есть одна бабушка, которая всегда... Есть такой случай, встречается, если такое происходит в проповеди, какой-то случай, она всегда в конце говорит: можно я задам вопрос? И я уже знаю, какой вопрос задаст. А брат приезжает, он не знает. Мне даже интересно смотреть на эту ситуацию. Вот. А говорит: пожалуйста. Так куда она уехала-то, жена-то, в конце концов? И ее всегда интересует то, что не интересует никого. Вот я там, я рассказал про одного мальчика пример. Рассказал. Значит, все такой пример интересный. И в конце проповеди: у меня вопрос. Я говорю: я так и знал. А говорит: какой? А что туда полез вообще там, например? Ну, такие вот истории. Вот это у нас очень такие хорошие, такие бабушки у нас в церкви. Так ладно, я отвлекся. Так вот, у меня благодарность к этим бабушкам. Извините, такие лирические отступления. Есть еще какие-то примеры, это примеры вот этих трех вопросов? Три вопроса. Пожалуйста.
К Римлянам, 12 глава, 19 стих. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отомщение я воздам, говорит Господь. Призывает не мстить, как? Дайте место гневу Божьему. И почему?
Он говорит: зачем?
Или зачем, да. Ибо написано: мне отомщение я воздам, да, говорит Господь.
Отлично, хорошо. Очень хорошо. Немножко строго. Есть еще, друзья, текста? Да. Молодцы, вы готовились хорошо. Какой?
Восьмой.
И прошу прощения, послание.
Якова.
Якова. Чтобы быть готовым. Отлично, хорошо. Ну, или наоборот, долготерпите, как? Укрепив сердца. Да? Или укрепите сердца, долготерпеть. Может и так, и так. Но в любом случае, призыв есть один, есть ответ как и зачем. Интересно. Друзья, например, проповедь или беседа, например, о пришествии Господа. Вот скоро Господь придет. А от нас что нужно? От нас нужно долготерпение. А для этого надо укрепить сердца наши. Да? Хорошо, отличная мысль. Есть еще какие-то мысли, братья? Пожалуйста.
2 Тимофея, 4 глава, 4. Но ты будешь свидетелем во всем, переносить скорбь, совершать дело в ответственности, исполнять служение свое, ибо я возьму жертву и делаю его честным
и правым. 2 Тимофея. Здесь больше как бы, да, призывов таких, да, вот это делай, вот это делай, вот это делай. Вот, а как это делать и зачем? Ну да, я понял. Наверное, наверное, исполняя служение твое в конце, да, это как бы итог всего, что он должен был, ну как бы, зачем, вот как мне исполнять служение? Это надо быть бдительным, переносить скорби, совершать дело благовестия. Вот это и есть мое служение. Ну хорошо, можно об этом порассуждать, да. Есть еще, друзья?
Колоссянам 4:6. Слово ваше да будет всегда с благодатью при правильной соли, дабы вы знали, как отвечать каждому. Угу. Что слово ваше да будет всегда с благодатью, то есть о слове как при правильной соли.
Зачем?
И зачем? Как, то есть дабы вы знали, как отвечать.
Да, чтобы нам знать, как отвечать, наше слово должно быть с благодатью, да? Ну, это та же самая мысль. Я думаю, что если вы в этом еще потренируетесь, то вам легче будет. Легче будет. Хорошо. Есть еще какие-то примеры? Да, пожалуйста, конечно. Отлично. Вникай в себя и в учение. Что делать? Вникай в себя и в учение, да? Постоянно. Очень хорошо. Кстати, если вот в это, смотрите, такой призыв. Вникай в себя и в учение. Это призыв. А как это делать? И здесь ответ. Занимайся этим постоянно. Вот если вот эту фразу «занимайся этим постоянно», второй метод применить, занимайся этим постоянно, то можно сказать, что для того, чтобы вникать в себя и учение, нужно заниматься. То есть это не просто как бы мимолетный взгляд, а это нужно заниматься, да, то есть это процесс. Что этим нужно заниматься, нужно именно этим, и что заниматься этим нужно постоянно. И это все приведет к тому, что таким образом себя спасешь и слушающих тебя. Очень хорошо. Вникай в себя в учение, занимайся постоянно, спасешь себя. Очень хорошо, отлично, слава Богу. Есть еще какие-то варианты? Нет, да? Хорошо. Ну, я рад, что вы так вот подошли к этому вопросу. Многие из вас подготовились. Это замечательно. У вас здесь есть кто-то, кто занимается с детской группой там, или с подростковой группой? Вы знаете, вот я в своей жизни замечал такой момент. Вот я когда уверовал, меня поставили заниматься детской группой. И всю жизнь так я занимался. И вот я заметил этот момент. Вот иногда я подготовлю очень интересную беседу. И, например, рассказ какой-то интересный очень. И вот дети слушают не очень внимательно. Вот они сидят, там где-то галдят, там шумят. Вот, а дети такие, знаете, не бывает. Вот у нас один мальчик был, вот он такой остроумный такой. И вот брат один там, ну, уже 12 лет подростков, вот они жарко, окошко открыто, мухи летают. И вот он, значит, пытается ими дирижировать, они поют плохо очень, не хотят петь. Он измучился, этот брат Илья, весь такой бедный, несчастный. Вот, а потом говорит, ну что, я тут зря, что ли, перед вами руками махаю. И этот мальчик такой, знаете, вот ангелоподобный такой. Он говорит, да нет, не так душно. То есть, как вентилятор он работает. И, значит, вот такие дети у нас. Ну, то есть, как бы дети везде дети. Они пошутить, и посмеяться, и где-то они побаловаться, особенно подростки, да? Вот такой возраст у них. И вот я заметил, знаете, что вот когда я подготовлю интересную тему, интересный рассказ, они все равно будут слушать невнимательно. Но когда я получил слово от Бога, вот прям, вот, знаете, вот прям вот, вот эта мысль, вот это здорово вообще, вот она мне самого назидает. И я эту мысль несу детям, они слушают хорошо. Вот это я заметил. Это много раз я это наблюдал. Вот иногда не подготовишься, думаешь, ну что там детям? Расскажу, что все знают, я знаю это давно-давно. И вот и не только дети, вот когда я с молодежью беседую, то же самое. Вот если я рассказываю как бы по накатанной колее, вот то, что вот как бы мне, ну как бы уже известно много раз, самому неинтересно, хочется, чтобы все быстрее закончилось, то и народ так не сильно внимательно слушает. Хотя вроде как интересно. Но когда я вот сам передаю то, что мне вот как бы Богом открыто, вот когда мысль какая-то вот дорогая из текста, то народ слушает внимательно. И вот такой в Библии есть текст, без откровения Божьего народ не обуздан. Помните, как написано? Да? Вот дети, подростки, молодежь, то же самое. И вот ваши неверующие друзья, то же самое. И вот когда вы получите от Бога слово, вот может быть через этот метод, я почему это рассказываю, вот что ты хочешь, что от нас хочет Бог, каким образом это сделать и зачем. И вот вы сами это для себя получите. Вы будете другим передавать, и другие будут слушать очень внимательно. Потому что это то, что вам дорого. Хорошо, друзья. Мы идем дальше. И прежде чем мы перейдем еще к некоторым другим методам, мы с вами порассуждаем о такой, как бы одной из проблем. Это какие препятствия стоят между читателем текста и вот самим текстом. Вот мы читаем текст. Помните, говорили, что одна из как бы, проблем, самая главная проблема, это то, что человек вкладывает в текст смысл, который он сам хотел там вложить. Ну, и неосознанно бывает. Человек читает, и вот неосознанно он понимает его, как он понимает, а не как написано в Библии. И вот мы сказали, что чтобы с этим бороться, чтобы вот это преодолеть, надо первое, мы говорили, смириться перед текстом. То есть мы говорили о том, что надо согласиться с волей Божьей еще до того, как мы ее узнали. И такому человеку Бог откроет свою волю. Второе, необходимо, чтобы у нас, кроме текста, не было других авторитетов. И в первую очередь, чтобы мое собственное мнение не было авторитетом. А чтобы я в первую очередь доверял Священному Писанию. Третье, мы говорим о том, что есть вот некоторые методы. Метод трех вопросов, метод логического ударения, метод утверждений, позволяющий нам оттуда исчерпать какую-то мысль. Ну и мы это сейчас видели пример, как вы это делали. Но, друзья, есть, тем не менее, вот еще некоторые препятствия, вот как бы проблемы такие, вот, или заборы такие, через которые надо перелезть, чтобы дойти до текста. Вот один из этих препятствий, сейчас я о нем скажу. Вот я, если бы у меня был здесь слайд-проектор, я бы показал вам одно слово, всего одно слово, поэтому вы можете его в главе представить. Это слово на русском языке звучит так – безразличный. Я бы хотел спросить, как вы понимаете, что такое, вот вам говорят, безразличный. Вот что в голове у вас происходит? Как, какое понимание формируется? Что это такое вообще? Безразлично. Ничего не надо. Все равно. Так, да? Например, ты будешь чай или кофе, это мне безразлично. Можно так сказать? Ну, так не говорят-то, да? Это слишком как бы такой высокий слог. Но, тем не менее, если так сказать, то люди поймут о том, что тебе все равно. А что это за человек? Ну, какой безразличный такой человек. Что это за человек такой?
Никого не понимает.
Ну, все, да, такой, ничего ему не нужно. Синонимы какие? Ни о чем не переживает, такой, да, ему все. Вот как там лагерь прошел, там, да, и все равно, там, да. Все равно. Это я говорю, с детской группой занимался, но один мальчик ушел из дома, там, по некоторым причинам. Ну, не в смысле, что ушел из дома, а в смысле, что ушел погулять. А я его встретил там в одном, в нашем городе, но далеко от нашего места. Я говорю, а что ты здесь делаешь? Я говорю, родители вообще знают? Он говорит, им все равно. И действительно, я его привел домой, а был уже вечер, я его притащил домой, он не хотел. Я думаю, сейчас он, наверное, зайдет домой, наверное, родители такой крик поднимут. Он зашел домой, родители вообще не отреагировали. Где он целый день был? Им безразлично. Это очень плохо. Вот. Но вопрос такой, друзья. Синонимы какие? Синонимы.
Скучный,
равнодушный, да? Равнодушный. Хорошо. Теперь фраза. Это фраза из реальной, настоящей книги, которую я читал. И в этой книге вот встречает эта фраза. Я тебе дам эту фразу вам, а вы эту фразу постарайтесь мне объяснить, что она означает. Итак, фраза. Бог воздает за безразличные деяния. Итак, фраза. Бог воздает за безразличные деяния. Когда человек делает что-то делает безразлично, то Бог за это воздает. Пожалуйста, как вы объясните мысль автора? Что автор хотел сказать? Ну, объясни по-разному.
Бог воздает, то есть может воздать, это как принять, наказать или дать, наоборот, благословить. Воздать это же.
Ну, ты сочетаешь со словом безразличные деяния. То есть Бог воздает за. Написано было, Бог воздает за добрые деяния. Тогда было понятно, да? Там, а вот Бог воздает за безразличные деяния. Вот как это понять?
Может, это за разные какие-то, за все, что мы делаем во имя Господа, да? Оно может быть разное, не просто одно.
Кто-то не понял.
Ну, безразличные деяния, да, они.
Ну, мы говорим равнодушно.
Не разные, а безразличные.
Безразличные. То есть вот человек делает безразличное, за это Бог воздает. Как это понять?
Или может быть человеку как бы разницы нет.
Что-то сделал.
Он делает все, что ему.
Все сделал не хотя. Как за это Бог может воздать?
Тоже может быть безразличное. Здесь такое понимание. То, что можно быть безразличным к греху. То есть если ты безразличен к греху, то не грешишь. Тем самым не грешишь, и Бог тебе воздает за то, что.
Ну, можно, конечно. Ну, ладно. Друзья, ну, в общем, пример такой, вот скажите, формируется такое мнение такое, примеры, что вот если человек делает все как бы равнодушно, неинтересно, еще ему не надо, то как бы за это он может получить наказание какое-то. Да? Вот такая мысль. Формируется у нас в голове, да? Хорошо, теперь я вам говорю другую мысль. Вот эта книга была написана в 19 веке. В 19 веке слово «безразличный» имело другое значение, чем сейчас. Оно имело значение «невзирающий на лица». То есть, в нашем русском языке, в современном, это слово нелицемерный. То есть я делаю что-то без различия лица. Богатый передо мной или бедный передо мной, друг или враг, я к нему отношусь одинаково хорошо, безразлично. Меняется смысл выражения или нет? Бог воздает за безразличные деяния. Я говорю о том, что Бог воздает за то, что когда человек поступает нелицеприятно. И тогда мы получаем фразу совсем другую, чем если бы эта фраза была прочитана сейчас. Когда слово «безразличный» означает «равнодушный». Вы знаете, прошло 100 лет. Ну, 150. За 150 лет это слово абсолютно в другом значении стало пониматься. Вот вообще другое значение. Вот еще одно слово. Это слово «наверное». Например, Вы меня спрашиваете, Денис, там, ты приедешь на следующий год в Аляску? Ну, вряд ли вы спросите, конечно, но тем не менее. Вот. И я говорю, ну, наверное, нет. Или, наверное, да. Вот это слово «наверное» как вы оцените? Вы оцените вот так. Ну, скорее всего, да, может быть, я сомневаюсь, посмотрим. Вот так примерно, да? Наверное. Вот сегодня будет мороз? Ну, наверное, нет. Но точно не уверен. А вот 150 лет назад, в времена Достоевского, слово «наверное» использовалось в другом совершенно смысле. Оно означало слово «точно», 100%, без всякого сомнения. Я знаю это «наверное». Ну, там говорил, например, князь Мышкин, допустим. Вот. Я знаю это «наверное». Наверное. То есть, как он знает это? Точно. Представьте себе, теперь вы читаете фразу, которая была записана в 19 веке, но вы не знаете, что она была записана в 19 веке. Когда мы еще будем говорить о контексте, мы к этому чуть вернемся. И вот вы читаете фразу, и вы делаете вывод, что он не знает точно и не уверен в себе, что он говорит. Но человек, который читал бы эту фразу 100 лет назад, он по-другому совершенно отнесся бы к этой фразе. Друзья, вот таких слов в русском языке за 150 лет очень-очень много. Даже в русском языке за 150 лет очень много. Ну, такое слово, может быть, вы немножко заулыбаетесь, и слово такое «зараза» есть такое слово. Вот. Ну, в смысле, по отношению к девушке. Вот когда-то давно, больше чем 150 лет назад, она означала скромная, застенчивая девушка. Сейчас она означает немножко другое, да? Вот. Друзья, то есть слова меняют свои значения. Еще вопрос, друзья. Немножко, я сейчас подведу к очень важной мысли. Еще вопрос. Кто-то из вас знает какой-либо язык настолько, чтобы как бы понимать, о чем речь, но не быть, ну, не настолько хорошо, чтобы общаться на нем свободно? Вот, например, у меня английский такой. Допустим, я почти понимаю, о чем речь идет. Ну, почти всегда. Если не очень быстро, не очень так, например, там, каким-то современным языком, а более-менее так вот, там, объявления в автомобиле, в самолетах, тексты какие-то в магазине. Как бы 85% текста, кто-то еще говорит, я понимаю это все. Вот. Тем не менее, когда я, или читаю, например, то же самое. Тем не менее, не настолько хорошо я это знаю, чтобы мне быть уверенным 100%, что я понял правильно. И поэтому, если вдруг я вижу что-то, что, например, выбивается из логики, например, вот читаю текст по-английски, и там какая-то мысль, и мне кажется, эта мысль какая-то странная, то я в первую очередь думаю о том, что я неправильно перевел. И начинаю консультироваться у словаря или у людей, которые правильно знают точно. Вот у вас есть такой язык, который вы как бы знаете, но не до конца хорошо? Ну, например, кто-то испанский, украинский, да, вот и так далее. Да, украинский, это вообще, братья и сестры, я вообще был поражен один раз на Украине. Сижу на собрании, но я прошу прощения, может быть, случай такой, но он брат стоит и говорит, прославим Господа с пивом, с пивом. Я вообще ничего не понял. С пивом они хотят Бога прославлять. Как это так? Оказывается, с пивом, это значит петь, ну, пением. С Петром Костюченко мы однажды приехали в город, там, в Уральском Венении, на молодежное общение. И первая часть закончилась, выходит диакон, говорит, братья и сестры, мы приготовили на всех обед, у нас столовая большая, мы всех за раз покормим. И кто-то такой робкий такой, я не зараза. Друзья, то есть бывают выражения, они, конечно, ну как бы, он имел в виду за один раз, да? А сказал всех за раз. Ну, кто-то не пошел. Друзья, что я хочу сказать? Друзья, очень важно эту мысль я хочу сказать. Когда мы читаем текст на мало знакомом нам языке, посмотрите, вот еще раз, вот есть текст, и вот есть я. Я читаю текст на мало знакомом языке. То я проблему вижу в себе, а не в тексте. То есть я думаю, так, скорее всего, я что-то здесь не понял. Скорее всего, я недостаточно знаю хорошо язык. Скорее всего, здесь какая-то идиома или пословица. Или, скорее всего, здесь какое-то, ну, может быть, выражение мне непонятное. Мне надо много раз перепроверить, чем точно сказать, что имеется в виду. Понятно, мысль, да? Когда мы читаем язык или текст на знакомом языке, у нас этого барьера нет. Мы говорим, да что, какая проблема? Вот понятно, все написано, все ясно. Но дело-то в том, что когда мы читаем Библию на русском или английском языке, это не важно. Нам только кажется, что это знакомый язык. Вот проблема в том, что нам кажется, что это знакомый язык, и у нас этого барьера нет. И мы не перепроверяем себя. И мы думаем, что мы точно правильно поняли. А на самом деле, этот язык не настолько знакомый нам. И мы должны себя перепроверять. Я приведу вам очень яркий пример. В книге «Экклесиаст», пока не буду говорить где, потом вы посмотрите. Написано так. «Все создал он прекрасно в свое время и вложил мир в сердце их». Ну, в кого их это? Адам и Еву, да? И вот представьте себе, выходит брат за кафедру и говорит, братья и сестры, Бог в свое время, когда создавал, он все создал прекрасно и вложил в их сердце мир. У них был мир между собой, Адам и Ева были мирными людьми, у них был мир с природой, у них был мир с Богом. Если бы были другие люди, у них был бы мир с другими людьми, но потом они согрешили, и в их жизнь вошел не мир, вошла вражда. Эта вражда стала проявляться в том, что они с Богом, отделение у них произошло. Эта вражда стала проявляться в их детях, и Каин с Авелем враждовали, и в конце концов Каин убивает Авеля. Эта вражда вошла и дальше, и дальше. Если за Каина относится в семеро, то за Каина она относится в 70 раз семеро, и так далее. И эта вражда, она дошла до наших времен, и в наше время мира нет. А когда Бог создавал, был мир в сердце их. Хорошая проповедь или нет? Как вы считаете?
Нормально.
А почему? А чем плохая? Нет, и в конце концов он подходит, что и Бог теперь опять может дать мир. Мир мой даю вам. Поэтому, братья и сестры, друзья дорогие, у кого нету мира, обращайтесь к Господу, к Иисусу Христу. И мир мой, не так, как мир дает мир, а я даю мир, я даю вам мир. Ну, я хорошая проповедь, согласитесь, да? Ну, такая, во-первых, короткая. Во-вторых, она такая насыщенная, интересная. Но проблема вот в чем. У кого есть при себе английская Библия? Пожалуйста, откройте Экклесиаст 3.11. Ну, это как раз текст «И вложил мир в сердце их». Откройте Экклесиаст 3.11. И прочитай вслух на английском языке.
He hath made everything beautiful in his time. Also, he hath set the world in their heart, so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end.
Достаточно. Итак, что он вложил в сердце?
Физически.
Не peace, а world, да? И как это понять? Сложнее стало, да? Давай, смотри. Братья и сестры, посмотрите. Еще раз. Вот я вам сказал короткое изложение проповеди про мир. Хорошая проповедь, да? Но в чем проблема этой проповеди? Она основана на тексте, в котором не говорится, что Бог мир вложил в сердце человека. Там этого не говорится вообще. Там говорится о том, что Бог в сердце человека вложил world, то есть, ну, или universe, да, как вы правильно говорите? Хочу вселенную. И я этому брату, это реальная история, я ему говорю, слушай, ты хорошую проповедь сказал, но дело в том, что там-то мир-то не тот имеется в виду. Такой немножко, такой, знаете, холодный душ чуть-чуть. И он говорит, и как это понять? Я говорю, как понять это, я не знаю. Но в любом случае надо понимать не так, как ты понял. Друзья, почему вопрос? Почему? А у вас как написано в Библии?
Вот вечность вложил.
Вечность вложил. Да, вот если... У нас был брат один, он всегда говорил такой. Братья, в оригинале, вот на украинском языке написано. В оригинале, в украинском. Ну, кстати, украинский хороший перевод. Друзья, вот дело в том, что в еврейском языке вот слово, вот это «мир», оно больше имеет значение «вечность» или «мироздание», или «бесконечность». Вот это слово оно имеет в виду. Но в любом случае не «мир» в смысле «мир». Понятно, да? Теперь давайте более тонкий вопрос. Почему, когда мы читали этот текст раньше, мы никогда не задумывались, а что за «мир» здесь имеется в виду? Вот в русском языке слово «мир» имеет три значения. «Мир» в смысле «мир», «мир» в смысле «вселенная» и «мир» в смысле «греховный мир», ну, «мирское». Вот смотрите, вот я читаю текст. и вложил мир в сердце их. Вот слово «мир», пожалуйста, внимательно, слово «мир», оно три значения имеет. Почему я не задумался ни разу, и вы никогда не задумывались, какое значение вложить в это слово? Почему? Потому что вполне естественно, что мир в смысле мир, да? То есть настолько это естественно, что у нас даже в голову не приходит задать себе вопрос, а может быть здесь какое-то другое слово используется? Понятно, да? Но тем не менее, я вам доказываю, и оказывается, что сейчас другое слово используется. И если мы бы читали Библию на английском языке, или на еврейском, или на каком-то другом, мы бы эту ошибку не сделали. Вот, друзья, проблема чтения Писания. Иногда мы даже слова понимаем неправильно. Я вышел за кафедру, это очень молодой проповедник, вышел за кафедру, в городе Торец. Я говорю, кто может пребывать на Святой Горе? Тот, кто ходит непорочно. И говорит истину в сердце своем, да, и не клевещет на ближнего своего, там, что такое, помните, да? И дальше. Тот, в глазах которого презрен отверженный. Я говорю, братья и сестры, вот есть люди отверженные, есть люди, которых отверг этот мир, люди, как, например, от Гадаринской окрестности человека отвергли, и он жил в гробах, и все его боялись, никто к нему не ходил. Но если в наших глазах эти люди будут презренны, то есть мы на них будем обращать внимание, если мы на них будем презревать, как Христос презрел на нас, то это вот, как бы, вот тогда мы будем иметь характер Господа нашего Иисуса Христа, и тогда мы сможем быть с Ним на Святой Горе. Итак, мы должны презирать отверженных. Это моя проповедь такая была. Я ее сказал аминь, все сказали аминь. Потом подошла ко мне одна сестра и говорит, Денис, а ты вообще внимательно читал этот текст? Я говорю, что дело? А ты обрати внимание, я открываю этот текст опять, и там написано, в глазах которого презрен отверженный. Вы улавливаете разницу между презрен и презрен? Презрен – это значит презирать, то есть смотреть, наблюдать, помогать. А презирать – это отвергать, не уважать, это значит всячески это. И там написано, в глазах которого презрен отверженный. То есть к отверженному у меня должно быть презрение, такое отторжение. Вот вы знаете, она мне подошла и сказала, и я заглянул в Библию и думаю, точно, я одну букву не заметил. А как этот текст понять теперь? Ну и там есть хорошая мысль, очень хорошая мысль, поэтому, то есть там в другом переводе написано так, все, что Бог отвергает, в глазах твоих тоже должно быть отвержено. То есть если Бог это отверг, и ты должен отвергнуть. Если Бог этого отверг, ты должен отвергнуть само состояние. То есть Бог отверг, например, какое-то греховное общество, и ты должен отвергнуть. То есть, глаза которого совпадают с мнением Божьим. Если Бог на это смотрит как на отверженное, и ты должен смотреть как на отверженное. То есть ты не должен любить то, что не любит Бог. Вот эта мысль там содержится. Друзья, но эту мысль я не заметил, потому что я читал, и там везде презрен для меня. Как бы естественно. Да бывает очень часто, когда мы как бы скользим по тексту, и даже слова мы можем неправильно понимать. И поэтому мы должны быть внимательны к тексту. Написано, будьте особо внимательным к слышанному. Особо. Потому что мы должны быть понимать, что даже тот текст, который записан, мы должны знать, что мы можем его понять неправильно. Есть какие-то вопросы по этому поводу?
Вы поделитесь тем текстом,
Да, я поделюсь. Ну, сейчас просто чуть времени хватает, я поделюсь. Хорошо, друзья, еще был у меня такой знакомый один друг, я его примерно рассказал периодически. Вот он однажды, говорит, я только уверовал, когда я, говорит, готовил проповедь, и там написано в одном тексте, я не помню где, пример такой текст, даже недословно. Юноша лет 30. И у меня родилась мысль, что есть люди, которые достигли 30-летнего возраста, а они все еще юноши. Такие вот. А, отрок, прошу прощения, отрок лет 30, отрок. А он еще отрок. И мне такая проповедь о том, как должен себя юноша, вернее, мужчина, чтобы он был настоящим мужчиной, чтобы 30-летним его называли отроком. Создал проповедь и пошел к одному брату. К сожалению, он уже умер. Это прекрасный служитель Александр Боднер был такой в нашем братстве. Ну, может быть, кто-то о нем слышал. Очень хороший человек. И он к нему пришел и говорит, дядя Саша, вот я проповедь приготовил. А тот смотрит, а текст, который там написано отрок лет 13, не 30. Я Саша говорит, брат Юра, прочитайте текст внимательно. И этот Юра мне рассказывает, я читаю. Отрок лет 30. Ну и что? Он говорит, Юра, прочитай еще раз, пожалуйста. Он читает. Отрок лет 30. Тут, брат Юра, давай помолимся. Вот они помолились. Читай. О, отрок лет 13. Друзья, вот иногда так бывает. Это бывает иногда просто невнимательность, иногда бывает просто слова, которые я говорю, что мы даже их не знаем, эти слова. И понимаем их неправильно. Дальше, друзья. Что еще бывает препятствием? А, кстати, как с этим препятствием бороться? Ну, хорошо, если мы читаем Библию на двух языках. Вообще отлично. Например, вот у вас есть преимущество русский и английский. Очень хорошо. Почитали на русском, почитали на английском. И замечательно. Я в своей жизни пользуюсь разными. Вот готовишься к проповеди. Всегда читаю Библию на синодальном переводе. Всегда синодальный перевод. Но когда готовлюсь к проповеди, у меня есть и King James перевод, и другие некоторые переводы, английские. Вот, или, например, там еще какие-то переводы. Можно посмотреть. Не для того, чтобы изменить смысл. Просто уточнить, вот все ли я правильно понял. Все ли слова. Особенность, когда слово смущает. Второе, друзья, что у нас бывает таким препятствием на пути к пониманию текста, это незнание истории, исторического фона. Мы можем сделать вывод, не зная историю. Ну, я расскажу пример одной проповеди. Брат проповедует и говорит, я потому-то чуть-чуть даже использовал, но она такая тонкая. Он говорит, вот он вообще проповедовал о чистоте, о том, что должно быть чисто. В доме чисто, в сердце чисто, везде чисто. Он говорит, вот одна женщина, она случайно взяла в руки драхму, драхма упала и потерялась. Он говорит, братья и сестры, почему потерялась драхма? Он говорит, вы представьте, вот ручка, сейчас упаду ручка, и она вот упала на пол, на карпет ваш. Она, надо ее мести, там, искать, пылесосить. Да, кто-то оттуда сказал, вот твоя ручка лежит. Почему? Потому что здесь чисто. Почему потерялась драхма? Потому что не в доме было грязно.
Соломенный пол.
Вот, она упала на пол, там была солома, там был какой-то мусор. И чтобы ей найти свою драхму, ей надо было вымести дом. Она взяла веник и стала мести. Она навела порядок в своем доме, она вымела пол, и стала чистенько, аккуратненько, так стало уютненько и хорошо. И вот она нашла эту драхму, потому что она весь мусор выбросила. Я слушаю эту проповедь, ну, мысль хорошая, конечно, интересная, но я думаю, бедная женщина. Она, наоборот, была очень чистоплотной. Дело в том, что в то время у бедных людей не было возможности постелить линолеум или карпет, это все было очень дорого, и вообще не было. Вот, в то время. И они стелили солому. То есть они стелили свежую солому. Это было как бы пол, это не было грязь, это была чистота наоборот. Это было хорошо. Если солому брать, то был пол глиняный или земляной, наоборот, грязно было бы. Потому что солома – это был признак чистоты. И он сделал вывод об этой бедной женщине, что она такая грязнулия, нечистоплотная. На самом деле, просто не зная о том, как было раньше в истории. Вообще, знаете, друзья, когда человек начинает, когда он еще не знает обстоятельства, не знает, он начинает выдумывать. У меня был очень хороший друг, благовестник. Он не рукоположный брат, но благовестник очень сильный благовестник. Он жил в деревне, столько благовествовал. У него была машина такая «Запорожец». Знаете машину «Запорожец»? Такая она, антиквариат уже. И он ездил, мы с ним ездили на «Запорожце». А если зима и холодно очень, там минус 20, то печка в «Запорожце», она не такая, как обычно, она отдельно зажигается. Там, как, знаете, такая, как камин. Она горит. Вот. И вот... Однажды мне говорит, Денис, и однажды про него такую историю сказали, его жена. Говорит, представляешь, Денис, ехали, говорит, мы это, ехал Валера, ну его зовут Валера, ехал Валера на своей машине, он говорит, вот она фраза, на своей машине, и, говорит, лопатой задел чужую машину. А у них есть дача и огороды большие. Я знаю, что он часто бывает на даче, на огородах. И я сразу представляю ситуацию. Так Валера, значит, едет с дачи своей или с огорода. И, ну, везет лопата. А Запорожец не очень большая машина, поэтому он лопату в окно выставил. Вот так, в заднее окно. И он, когда разворачивался, ну как еще, он задел лопатой чужую машину. И она говорит, представляешь, там маленькая царапинка. Он вышел, и он ждал, пока вернется хозяин. Он больше часа прождал, чтобы указать эту царапинку, и чтобы как бы за нее заплатить. Вот такой он честный человек. И я всю эту картину нарисовал, потом приехал в свой город и рассказывает историю, значит, на проповедь. Говорю, братья и сестры, вот такой Валера, значит, про него рассказал. Я говорю, вот представьте, он на своей машине едет, у него сзади вот так торчит лопата. А почему я решил, что она вот так торчит? Потому что я не предполагал, что он вот так мог торчать, так же, да, лопата? Ну, в переднее окно. И значит, он едет, и вот он при развороте задел эту машину, там поцарапал, все-все-все. Рассказал историю, и после проповеди мне подходит один брат и говорит, слушай, все хорошо в этой истории, отличная история, назидательная, но... У Запорожца задние стекла не опускаются. И у меня возник вопрос. как торчала лопа. Она торчать вот так вот не могла, потому что задних стекол вообще не пускают. Вперед ее, ну я думал, ну Валер, ну не настолько человек, потому что что бы он вперед, лопата торчала. Короче, этот вопрос меня мучил несколько дней. И однажды я приехал опять в эту семью, Валер, и говорю, Валер, слушай, вот знаешь, я рассказал историю твою про лопату, про эту, а я рассказал ее в собрании. Но у меня никак в голове не укладывается, как она у тебя торчала, ну как ты мог задеть лопатой чужую машину? Он так смеялся, потом говорит, Денис, я работаю на огромном бульдозере. Впереди такая же здоровая-здоровая лопата. Вот это, ну, чем чистит снег, вот это называется лопата. И я вот ей задел эту машину. Друзья, все поменялось, понимаете? Никакого не было ни запорожца, ни дачи не было, не было ни торчащей лопаты, ничего не было. Была огромная машина с огромным таким впереди вот этой штукой, которая тоже называется, оказывается, лопата. Друзья, когда мы иногда чего-то не знаем, мы начинаем такое выдумывать, согласитесь, да? И вот очень часто эта проблема бывает, когда мы читаем Библию. Мы не знаем, как было тогда. Мы не знаем, какие были истории тогда. Мы ничего этого не знаем. И мы начинаем говорить, а вот оно оказывается как. Вот оно оказывается как. Друзья, вот еще коротенький пример и закончу. Вот это касается пословиц. Пословиц и поговорок. Очень сильно это касается пословиц. Вот представьте себе ситуацию. Вот вам говорят, шило в мешке не утаишь. Знаете такую пословицу, да? Кто слышал такую пословицу? Знаете, да? Что она означает? Нет. Что она означает? Например, я говорю, слушай, да, шило в мешке не утаишь. Что я имею в виду?
Выйдет наружу все равно, не да, скроешь.
Не скроешь. Ну, например, да, допустим, какая ситуация? Ну, например, к нам в лагерь приехал какой-то известный брат, а мы не знаем, где он. Я говорю, да шило в мешке не утаишь. Все равно все узнают о нем, да? Ну, раз известный брат приехал. Понятно мысль, да? Представьте себе, что мы с вами разговариваем, и наш разговор записали на диктофон. И меня кто-то спрашивает, слушай, а как мы узнаем о том, что он приехал? Я говорю, да шило в мешке не утаишь. И, значит, и этот разговор попал через 2000 лет назад, русская раса уже вымерла, этот язык стал мертвый, ну, к примеру, да? И через 2000 лет назад какие-то люди, которые там изучают археологию, они нашли эту запись и слушают. И один говорит, слушай, смотри, как вопрос интересный, как мы узнаем? А другой говорит, шило в мешке не утаишь. Причем здесь шило? Шило – это такая штука, такая остренькая, знаете, там, почему тут шило? Наверное, шило – это имя того брата. Ну, а почему тут шило, да? Они же не знают, что это пословица. Шило – это, наверное, имя того брата. Наверное, так называли его шило, или кличка такая у него была, или псевдоним шило. И такую книгу написали о человеке, которого звали шило. Это вот через 2000 лет. А почему в мешке? Наверное, вообще лагеря там и так далее, это, наверное, такой сленг был, мешок. Вот, в общем, они могли выдумать все, что угодно, да? Хотя это просто пословица. И она означает просто сушило в мешке не то, что видно будет. Друзья, как вы думаете, у евреев пословицы были или нет?
Были.
А мы можем через 2000 лет назад вот так толковать, как толкуют? Можем. Я вам приведу пример. Вот Христа спрашивает, Господи, а когда ты придешь? Он говорит, ну когда я приду, будут такие-то будут знамения. И он говорит, Господи, а где это будет? И он говорит, да где труп, там соберутся орлы. Друзья, вот эта фраза, где труп, там соберутся орлы, это то же самое, что в русском языке шило в мешке не утаишь. Это ничем не отличается. Поэтому, друзья, когда говорят, вот труп это Израиль, орлы это там ангел. Друзья, это то же самое, что трактовать, что такое шило и что такое мешок. Это просто пословица. Христос, знаете, как ответил? И вы спрашиваете, Господи, а когда это будет и где это будет? И он говорит, увидите. Шило в мешке не утаишь. Будет видно. Когда это случится, вы это об этом узнаете. По-другому никак не скроется от вас это. И он употребил пословицу, используя в то время, где труп, там соберутся орлы. Он не имел в виду, что труп это там то. Друзья, но когда я читаю иногда современное толкование, и там читаешь, вот труп, в одном месте написано, что труп это церковь, в другом месте написано, что труп это Израиль, в третьем месте труп это язычники. Друзья, это говорит, это неправильно, это понимание просто от незнания истории, от незнания языка, от незнания истории. И человек возникает масса толкований. Ну как вот, я говорю, через 2000 лет будут назвать толковать, что такое шило в мешке не утаишь. А мы сейчас толкуем, что такое орел. Поэтому, друзья, чтобы нам избежать этих проблем, нам необходимо, во-первых, читать Библию на разных языках, стараться хотя бы иногда просто так, это неплохо очень. И второе, друзья, можно пользоваться различными справочниками, которые нам открывают исторический фон. И узная некоторые вещи о том, как это все было, мы можем более, ну, как-то более объективно, что ли, смотреть на те или иные события в Библии. Есть вопросы, друзья? Вот сейчас перерыв будет, потом еще одно занятие. Вопросы есть? Вопросов нет? Помолимся. Господь, благодарим Тебя за такую интересную, хорошую книгу, Библию, которая нас многому учит, многому назидает. Благослови, чтобы мы правильно читали и понимали. Слава Тебе за все. Аминь.
Аминь.